Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый-добрый.
Отец Николай, вот у апостола Павла в послании к Галатам есть слова: «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». С одной стороны, вроде как всем все понятно, очень красиво и замечательно. Когда речь идет о том, чтобы применить эту фразу к нашей жизни реальной, мы как-то зависаем, как компьютер, и начинаем думать вообще, о чем идет речь, о каком единстве. И вообще, что такое единство во Христе, и насколько можно воспринимать это как заповедь. Что это? Заповедь, пожелание, или это вообще какая-то идеальная норма, которую невозможно достичь, пока мы в этой земной жизни?
Нужно понимать контекст, в котором апостол Павел произнес эти слова. В древнем мире все были разделены на всех. Множество разных страт.
Прям как у нас.
Да, социальных прослоек и так далее. То есть было, ну, самое обычное деление, понятно, мужчина и женщина. Там была фраза одного языческого философа: «Слава Богу, что я родился мужчиной». То есть такое совершенно... Ну, это было правдой, потому что женщины были поражены в правах, и много участи их было незавидно. Вспомним хотя бы Деву Марию. Там, после того, как она закончила учиться в храме, ей нужно было либо замуж, либо возвращаться к родителям, которые умерли. Все, женщина сама жить, самостоятельно работать не могла просто. Ну, я уж не говорю про то, что там во многих обществах женщин можно было продавать, менять, как скот и так далее. То есть это было деление достаточно понятное для людей того времени. Социальный статус, ну уж конечно, если ты не знати, с тобой что там разговаривать, или ты не выберешься никогда, если ты обычный землепашец или там рыбак. Вы понимаете, вот это все становится острее, когда мы понимаем, что вот там рыбак из Галилеи, ну, куда ты вообще, кто ты такой? И понятное дело, что вот свой, чужой, национальность была одним из важнейших факторов для вот этого определения, свой или чужой. То есть для, в первую очередь, для иудеев, которые мыслили себя как богоизбранный народ, имея на это все основания, и полагали, что все остальные народы просто, ну, не имеют никакого реального богооткровения. Даже в иудаизме не особо принимали других людей. И тут вот эта, ну, не побоюсь сказать, революционная идея, что Христос объединяет. То есть все разъединяет. Все, враг рода человеческого, вот этот принцип «разделяй властвуй», это же принцип врага рода человеческого. Очень тяжело победить тех, кто едины. А Христос, наоборот, дает заповедь в Евангелии от Иоанна. Он говорит: будьте вы едины, как мы едины. Вот Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Дух Святой Троица. Говорит, мы с Отцом едины. Вот вы, христиане, пожалуйста, будьте едины. И вот вы спросили, о чем это? Это о единстве нас, что вполне естественно нам разделяться по могучим кучкам. Мы тут собрались мужики в баню, мы тут девочки сидим, беседуем про косметику. Мы тут, значит, русские, поэтому нам, американцам, никаким тут не место среди нас. Мы тут крутые, богатые, успешные ребята и каким-то нищебродом, да, из курьерской службы за столом не место. То есть это как было актуально тогда, так это актуально и сейчас.
Это все замечательно, и все это напоминает объединение за все хорошее против всего плохого. На самом деле, мне кажется, что в этом-то и главная наша ошибка, почему мы не понимаем, о чем идет речь. Если исходить из того, что писали святые отцы, вот у Киприана Карфагенского есть трактат о единстве церкви, где сказано: «Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь». А все это сильно сужает рассуждение о единстве во Христе. То есть для святых отцов первых веков христианства единство означало единство внутри церкви, я так это понимаю.
Не единство во Христе, естественно, я не договорил про то, что не просто все равны. Это неправда. Ну, не надо быть, вот даже обладая минимальным историческим опытом и знанием, можно посмотреть вот это неудачная попытка 20 века русского коммунизма, когда пытались вот там, ну, в чем-то удачно, в чем-то неудачно. Тем не менее, когда вот это, что нет никаких, никакой разницы, или сейчас новая этика на Западе, что все абсолютно одинаковые права и одинаковые даже обязанности, и мужчина, и женщина. Это не так. Конечно, есть разница, и люди по-разному воспринимают друг друга, есть национальные особенности и классовые особенности и так далее. Другой вопрос, что во Христе это становится неважным. Что во Христе это становится, ну, на второе, на третье место. То есть на первом месте, вот когда тебя спрашивают, ты кто такой? Ты не говоришь, я мужчина, или я женщина, или я врач, или еще кто-то. Я христианин. То есть как вот христиане друг к другу относятся? И это очень важное отношение, то, что мы все причащаемся из одной чаши. У нас нету отдельной чаши, вот сейчас вот выйдет отдельная чаша для богатых. У меня знакомый батюшка, который служит в тюрьме. Он говорит, для меня очень большой болью было то, что заключенные требовали делать отдельную чашу там, для каких-то слоев. Вот в этой иерархии тюремной есть какие-то слои, которые вот из одной посуды не должны есть с блатными там, или еще с какими-то. И вот для них они требовали от батюшки, чтобы была отдельная чаша.
А как батюшка отвечал?
Ну, очень тяжело шло. Говорит, мне пришлось долго объяснять все. Ну, в общем, там договорились, что сначала там тех будут причащать все-таки из этой же чаши, потом просто тех будут причащать. Но он говорит, что это очень тяжелая работа, вот просто объяснить. И в этом, вот, знаете, если хотите, нерв христианства о том, что этот мир все время делит людей, а Христос их объединяет. И, конечно же, понятное дело, что вот речь о том, что о единстве церкви, о том, что можно от церкви отпасть. Киприан Карфагенский как раз очень много об этом писал, и о том, что, ну, в те времена вообще очень жестко стоял этот вопрос, насколько можно принимать обратно тех, кто отпал от церкви, как сможет ли смыться, там, нужно ли второй раз крестить людей, которые там по малодушию там, испугались гонений и отошли от церкви, как их обратно принимать и так далее, и так далее. И понятное дело, что многие говорят, что это в первую очередь идет вопрос о именно таком церковной идентичности. Но тут не нужно не забывать о именно богословском смысле того, о чем писал апостол Павел. Он же писал это галатам. И он говорил, что в том числе приводил пример Авраама. Он говорит, он оправдался верою. Для него самое главное было не исполнение закона, а вера. Тогда еще толком закона, кроме того, что там обрезываться не было, ну или каких-то там заповедей Ноя, допустим. И он оправдался верою. И Господь дал в Аврааме обещание всем народам, что вот твои потомки верою спасены будут. И он приводит именно это как аргумент, что вы, веры в Иисуса Христа, кто бы вы ни были, вот вы галаты, да, вы не иудеи, иудеи там пальцы гнут, говорят, что вы там не обрезаны вообще с вами, за один стол садиться не будем. Да что уж греха таить, апостол Петр эту позицию там защищал достаточно рьяно. То есть вообще там, да, если вы там не из того класса, не из того сословия, не той национальности, что с вами там. И вот апостол Павел, он как раз апостол язычников, он язычникам дает понять, что нет, вы наш, и ты свой, и ты свой, и христианин из иудеев, из Иерусалимской общины, и какой-нибудь язычник из Карфагена, из галатов кто-то из христианской общины. Вы все равны, вы братья и сестры во Христе, понимаете? Братья и сестры во Христе. И эта мысль, конечно же, я говорю, была новаторской, она была революционной, она не все, сразу, кстати, не сразу была воспринята. Ну, нельзя сказать, что сразу все начали друг к другу вот так относиться. Все равно вот у нас тут более такие серьезные христиане, более высокого статуса, а там менее высокого статуса. Собственно, из-за чего потом апостол Павел очень ругался на Коринфян, что у них там вот эти агапы. Почему потом впоследствии отменились агапы, вечер любви, да, когда все собирались за одним столом, кушали и потом причащались. Почему мы просто видим из этих посланий Коринфянам о том, что говорит, что вот у вас там появились богатые христиане, которые приносят там для себя отдельную пищу, вкусненько там ее едят, вот, а бедных унижают и обижают. То есть вот элитный господь для элитных господ.
Солидный господь для солидных господ.
Ну, я чуть-чуть перефразировал. То есть вот это ни в коем случае не должно происходить. Ну, то есть оно происходит, но оно должно быть маркировано как неправильное.
Ну, мне кажется, что во всех рассуждениях по поводу единения мы все время забываем самую главную составляющую, что единство — это возможно только во Христе. А что такое единство во Христе? Мы толком объяснить даже сами себе порой не в состоянии.
Ну, это идентичность, когда мы называем себя христианами. Я недавно объяснял людям интересную такую вещь, что во время крещения крестили человека не в имя какого-то святого, ну, например, еще в Древней Церкви не было, ну, толком там святых, допустим, прославленных, ну, их было совсем мало. И часто человека крестили, ему оставляли то имя, которое он и носил. А как его крестили? Я там привожу всегда молитву о наречении имени, которая сейчас и содержится в нашем требнике. Нужно посмотреть, насколько она древнего происхождения, но, тем не менее, она отображает ту древнюю традицию, когда крестили во имя Иисуса Христа. То есть тебе не просто дают какое-то имя, покровителя, это уже такая более поздняя традиция, а более ранняя традиция, она как бы определяющая, о том, что человек крестится во имя Иисуса Христа. И даже вот этот древний гимн крещальный «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». Это там, часть древнего прокимна как раз говорит об этом, то, что человек облекается во Христа. Это становится его идентичностью, именно в это имя.
Его ликом.
Его ликом, да, если хотите. То есть мы должны быть детьми Божьими, мы должны быть отображением. Ну, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот мы должны подражать Христу. И чем больше мы подражаем Христу, в том числе в его взгляде на других людей, тем более мы становимся христианами, тем более мы становимся едиными. Почему? Христос не был лицеприятен. Я недавно, мы с женой буквально вчера об этом беседовали, что у Христа было поразительное некорыстный взгляд на человека. Ну, то есть любовь вообще, любовь, она некорыстная. Когда человек говорит, что я люблю там маму, это может означать, что я очень люблю маму, потому что я приезжаю к ней, она мне готовит борщ, она гладит мне рубашку, она за мной ухаживает, ну и так далее. Там, я люблю жену. Ну, у меня там жена, да, вокруг меня бегает, там, крутится. А вот если она вдруг заболеет, и там ей самой понадобится помощь с моей стороны, может быть, я уже не буду ее так любить сильно. Потому что тут дело вопрос не в том, что я люблю, а в том, что мне как бы выгодно что-то получать от этого человека. Так вот, Христу ничего не было нужно от нас. Он ничего не хотел с нас получить. То есть он нас любил по-настоящему. Он любил и учеников своих, и нас. Сейчас Бог любит по-настоящему. Потому что у него нет корыстного интереса по поводу нас. Конечно, в древности так не думали. Думали, что боги, они там, конечно, имеют интерес такой. Вот. А Бог любит нас безвозмездно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова-Моста, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот мы поговорили про то, что знаменитая фраза апостола Павла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ее продолжение, которое обычно, ну, это не то, что обычно, которое нередко в беседах приводится как такой, как подтверждение какого-то призыва к тому, чтобы принимать собеседника, оппонента, уважать его даже с противоположной точки зрения, что вот религиозная идентичность христианская, она в основе, а все остальное – это уже второй или третий пункт. Но вот мы сказали о том, что здесь речь идет о единстве в церкви. Значит ли это, что мы сейчас говорим, что ну, в церкви нужно единство пытаться достигать, а вот за пределами церкви там можно жить, ругаться, там уже деление на партии – это нормально, и вот как бы в церкви единство, а в остальном не единство может быть?
Это страшно, когда человек, выходя из храма, снимает свое христианство. Как вот у меня один знакомый диакон написал стих вот об этом. Как раз мне очень понравился образ. Он говорит, что мы снимаем христианство как пальто, вешаем его на крючок и выходим. То есть уже без... И потом, когда приходим в храм, надеваем, как вот в реанимацию недавно приходил причащать человека, там халат обязательно нужно надевать. Вот то же самое. Это ужасно, конечно. Это попахивает лицемерием. Это все равно, что я, приходя домой, надеваю халат мужа, отца, уходя из дома, снимаю этот халат и в общественном пространстве веду себя как свободный, такой молодой человек, в полном расцвете сил, как говорил Карлсон. То есть это нечестно, это самообман в первую очередь, и обман других людей. То же самое с христианством. Понятное дело, что если мы едины в церковном пространстве, если мы причащаемся из одной чаши, это не означает, что мы должны быть абсолютно идентичны в мыслях, во вкусах. Допустим, вот у меня есть прихожане, которые любят одну музыку, а другие ее терпеть не могут, а те, наоборот, любят другую. Или там, допустим, те голосуют за одну партию, а вот другая часть прихожан голосует за противоположную партию. Но это не мешает нам быть единой церковью, не мешает нам любить Господа Иисуса Христа и быть Его учениками. Я вот начал говорить о том, что Христос любит нас безусловно и учится на нас смотреть, учит нас смотреть на других людей таким же взглядом, некорыстным и принимающим. Мне очень нравится мысль о том, что Христос, когда к Нему приходили люди, просили у Него о помощи, Он не начинал им сначала говорить: так, ребят, вы знаете, вы вообще-то, во-первых, верите неправильно, вы плохо там одеты или не так одеты, как мне нравится, вы слушаете вообще непонятно что, там, ходите на увеселительные какие-то мероприятия позорного характера, так что давайте-ка сначала вы измените все вот это, бросьте, а потом я вам буду помогать. То есть сказано, что Христос, приходили к Нему люди, Он исцелял больных, помогал, кто к Нему там пришел, хромой, слепой, сухой, кто там. А потом, если кто-то уже оставался, хотел с Ним побеседовать, Он уже ему открывал. Ну вот если вы почитаете про Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея, там как раз так сказано. Пришли кучу людей, Он исцелил, кто хотел. И те, кто остались, стали слушать словеса Господа, то есть уже слова вечной жизни. И в этом наш вот, если хотите, нам такое поручение от Господа, чтобы мы были, да, вот этим единым организмом и учились принимать других людей. А вот смотрите, может быть, даже, да, не, это не означает, что мы принимаем грех и там одобриваем. Это не значит, что Господь соглашался с какими-то пороками того общества и тех людей, которые к Нему приходили. Он просто принимал, сначала нужно помочь, обогреть, подбодрить человека, а потом уже его там получать.
Вот как раз-таки то, о чем вы говорите, я вот что замечаю, что всегда какие-то происходят события, там, общественные, церковные, любые. Само собой звучат разные мнения. И вот в этом гуле голосов возникает голос, что ну давайте вот как-то вот именно то, о чем вы говорите, друг друга принимать, можем дискутировать, обсуждать, но не ругаться, уважать даже мнение, с которым ты не согласен, опять же, если там оно, мы не говорим о принятии греха, но вот мы разные. И я вот помню даже в дневниках у отца Александра Шмемана мысль такая есть: хорошо бы, чтобы люди свои убеждения немножко пониже ставили. Вот иначе все споры из-за убеждений, в кавычках, вот не из-за веры во Христа, а именно из-за каких-то вот убеждений таких сиюминутных. И вот, пишешь такую вещь, допустим, в блоге, и обязательно получаешь комментарии в духе: а как вы предлагаете вот с этими, вот этих уважать? Знаете, а иногда вообще-то нужно встать вот в позицию и вот сказать: нет, вот, вот вы не с нами, вот, вот он не такой. Иногда нужно свои убеждения не сдавать, потому что есть черта, за которую нельзя заходить. Понятно, что мы говорим сейчас очень общие вещи, и тут нужно разбираться в конкретике, но мой вопрос вот в чем: встречаете ли вы вот некоторое, если угодно, сопротивление той логике, которую сами высказываете, что церковь, вы как священник говорите: давайте, Христос нас будет объединять. А не каждый готов этот призыв принять к объединению. Кому-то иногда бывает очень нужно иметь образ врага, кого-то другого, иного, вот против кого мы будем дружить.
Конечно.
А что с ним делать?
Это легче, это психологически легче. И психологически легче оправдывать свои неудачи тем, что там, вот у меня сосед мне с дрелью мешает жить, или то, что у нас там правительство не те законы принимает, или то, что там, да, то есть у меня мусор в подъезде не убран именно из-за того, что у нас там кто-то ездит на шикарной машине. Ну, такая логика, да, немножко ущербная, но человеку удобно, комфортно перекладывать свою вину на других. А по поводу того, что, ну, везде должен быть здравый смысл. Если есть общество любителей поедать младенцев, ну, понятное дело, что мы не должны сказать: знаете, мы уважаем очень ваши взгляды, и, в принципе, готовы нам даже предоставить какое-то отдельное помещение для ваших занятий, вот, вы все равно, вот, мы вас принимаем, какие вы есть. Нет. Есть вещи, которые мы там категорически принять не можем. Опять же, Василий Великий очень четко сказал, что возлюби грешника, возненавидь грех. Мы, вот как часть церкви, каждый из нас, можем дать оценку. Вот только нужно, конечно, 10 раз подумать, вот как я говорю, какой тональностью, нужна ли моя оценка, кто-то ждет ли моей оценки. Вот, потому что часто мы начинаем навязывать свою оценку и путаем иногда... Это большая опасность, в том числе для нас, для священников, там, путать свои какие-то личные оценки событий, которые происходят в обществе, в политической сфере, с мнением церкви. А люди любят отождествлять мнение какого-то отдельного священника с мнением всей церкви. А церковь — это огромный организм богочеловеческий. И в первую очередь мнение церкви выражает Господь Иисус Христос. Так что если что-то противоречит явно заповедям Христа, то, конечно, это не может быть как-то вот обсуждаемо. Поэтому есть Дух Святой в Церкви, который со времен Пятидесятницы помогает нам сохранить вот это единство. Дух Святой дышит в нашей Церкви, он никуда, надеюсь, мы, конечно, как решето, из нас там периодически все выходит, но мы верим и молимся каждый раз, чтобы Дух Святой не отошел от нас. Каждую литургию я об этом молюсь. И все, кто стоит в храме, тоже молятся. Мы все вместе молимся, что сердце чисто созиждь в нем Божие, Дух прав обнови утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Строчка с 50-го псалма, которая абсолютно отражает вот этот нерв.
Вот так что... Опять все-таки я постоянно возвращаюсь к мысли о единстве во Христе. Вот посмотрите, мы говорим о церкви. Когда мы говорим о церкви, мы подразумеваем православную церковь. Она для нас с большой буквы. Но можем ли мы встать в такую позу, что вот все остальные христиане, протестанты, католики, старообрядцы, они как бы не совсем члены той самой церкви с большой буквы. Ведь вот вы говорите, что нужен какой-то общий противник. Не так давно были времена, когда у всех христиан в этой стране был общий противник. Я еще в своей юности застала эти времена, когда в Москве на Цветном бульваре по воскресеньям где-нибудь в районе 12 часов собиралось такое... неформальное христианское молодежное общество, ну, оно не то, что собиралось. Дело в том, что там рядом было несколько православных храмов, баптистский молитвенный дом и костел. И приблизительно вот где-то в районе 12 часов во всех этих церквях заканчивались богослужения, а молодежи, которая только недавно пришла в церковь, очень не хватало общения, и это были времена, где официально собраться в какую-то кучу было очень сложно, вот все выходили как бы прогуляться по Цветному бульвару, и там на разных лавках собирались спонтанные диспуты, спонтанные компании, люди знакомились, дружились. А ощущение, что ты находишься в окружении, которое всем вот нам мы не разбирали. Мы, во-первых, разобраться не могли, в чем разница между католиками и православными, поскольку сами только-только вчера дверь в храм открыли. А для нас было главное, что против нас огромная сила. Она против христиан в принципе, и неважно, к какой церкви, к какой конфессии ты принадлежишь. Это ничего общего не имело с тем камнем преткновения для многих, которым является экуменизм. Это вообще было не о том. Это было вот такое в значительной степени эмоциональное единение, потому что мы все христиане. И я, когда об этом вспоминаю, я думаю, может быть, это ближе к евангельскому пониманию единства во Христе, чем все, что происходит сейчас, или все, что написано вокруг экуменического движения, все споры, которые с этим связаны.
Знаете, я всегда сравниваю вот истину и вот веру именно в православную христианскую апостольскую церковь, к которой мы принадлежим, с браком. Ну, и крещение, оно и похоже на брак. И то, что я вступил в брак, не отменяет того, что я общаюсь с разными женщинами, девушками и так далее, и так далее. Я могу признать их красоту и таланты, даже там, материнство и так далее. Но я верен своей жене. Это мой осознанный выбор. Да, я на это пошел, на этот риск, если хотите, потому что любой брак — это риск. Человек идет, да, верит, доверяется другому человеку, вот, может быть, без таких каких-то стопроцентных доказательств, и идет на определенную борьбу со своим собственным эгоизмом и так далее, и так далее. Когда человек вступает в церковь, не всегда, к сожалению, это там полностью осознанно. Иногда человек, как и брак, не всегда сразу полностью осознан. Со временем человек, если у него есть искреннее желание, он узнает все-таки, где истина. Он определяется. И я не могу сказать, что вот моя жена... То есть для меня моя жена — это 100% самая лучшая женщина, самая красивая, самая лучшая, самая вот просто. Это 100%, это для меня. И когда меня спрашивают там, ну, по поводу там, другой веры, вот для меня, вот и лично для меня, христианская православная вера является истиной. Я, это не означает, что я там говорю, вот ты там веришь не в истину, ты вообще там неизвестно кто. Для меня, да, и я могу тебе рассказать о своем опыте, о, своей, да, о своих переживаниях. И вот более такая уважительная тональность, да, то есть я свидетельствую об истине, не отменяя того, что другой человек может считать истиной что-то другое. Это его мнение.
Вернемся к этому разговору. После небольшой паузы я напомню, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».